1:10 в российской столице. Продолжается наш ночной эфир. Сегодня «Слово и дело». Еженедельно в ночь субботы на воскресенье все об исследованиях, коллекциях, хобби, о том, что составляет жизнь увлеченного человека, суперпрофессионала. 729-33-57 – это наш эфирный телефон. 729-33-57 – смс-сообщения можем принимать с ваших мобильников. В начале сообщения ввести код нужно 92, затем через пробел набрать текст сообщения обязательно с подписью и отправить на короткий номер 5533. Я Игорь Игорев, звукорежиссер сегодняшнего эфира Константин Алпатов. Гости у нас сегодня – радиоинженеры, исследователи, преподаватели Сергей Комаров, Олег Разин и Роман Иванюшкин. Олег Разин и Роман Иванюшкин трудятся в МТУСИ, Московском техническом университете связи и информатики. А Сергей Комаров – начальник управления частотных назначений телевидения и радиовещания Главного радиочастотного центра. Ну, в первом часе мы немножко похулиганили.
Ну да.
Да?
А теперь, наверное, мы вернемся к более серьезному вопросу. К вопросу о том, что в Советском Союзе у нас было всего 3 радиостанции. Первая, вторая и третья кнопка. 3 главных редактора, небольшой коллектив, который весь помещался на Пятницкой 25. Вот. И, в общем-то, кадров больших, большого количества кадров не было, было и не нужно. Сейчас же по стране у нас более 5000 радиостанций, а кадров не увеличилось. Кадров не увеличилось. И поэтому проблема квалифицированных кадров радиовещания стоит огромным, в общем, огромным вопросом. И как метод решения такого вопроса, ну, не изобретая велосипед, вспоминаем 20-е и 30-е годы, когда нам нужно было поднять нашу авиацию, мы создали сеть аэроклубов, когда нужно было поднять и направить людей, получить хороших радистов, мы создали сеть радиоклубов. Так вот, если сейчас есть огромная проблема в кадрах для радиовещания, нужно, наверное, создавать сеть клубов непрофессионального радиовещания, чтобы увлеченные ребята начинали заниматься этим делом, уже совершенно сознательно шли в вузы, становились грамотными вещателями.
Для этого все-таки все равно нужно быть профессионалами, для того, чтобы создавать даже и непрофессиональное радиовещание.
Конечно.
Естественно.
Конечно,
да?
Конечно, конечно. Поэтому опираемся на традиции. Потому что непрофессиональное радиовещание существовало у нас, ну, наверное, где-нибудь со времен Федора Лбова, это 1925 год. Ну, а как вот уже как массовое явление, где-то с середины 50-х годов. Особенно это поимело огромный подъем в последней трети 50-х годов, когда шло освоение целины. И вот на этих полевых станах, там ведь не было ни связи, ничего. Только вот ГАЗ-51 ездили, машины, хозяйками их называли. Вот. Так вот, тогда как раз вот на этих на одноламповых приставках радиоприемников тогда была и налажена связь там, и музыку крутили с одного полевого стана на другой. Вот. К тому же, тогда как раз пришли, ну, после войны демобилизовались много людей, которые служили радистами. Вот, ведь они не все в 45-м году вернулись, ведь срок войны не шел в срок срочной службы, и возвращались вплоть до 49-го года с войны люди возвращались, вот, пока дослуживали свое. И радистов было много, к тому же вернули радиоприемники, которые были забраны населения перед войной, вот, вернули, и было очень много людей, которые знали радиотехнику, и вот во время освоения целины, вот был просто подъем вот этого непрофессионального вещания, непрофессиональной связи. И эти традиции, они вот с 50-х годов потом переросли. Действительно, в 60-е, в 70-е годы был настоящий бум. Вот именно вот этого любительского вещания.
Это была попытка вырваться от официоза, вообще вырваться от железных
данных.
Каким-то образом.
Да. Но это противоречило тогда законодательству.
Да. 729-33-57, есть звонки у нас. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже хочу вам рассказать, как я радиохулиганил, но это немножечко по-другому было. Я вещал не в диапазоне антенном, а я вещал у себя по девятиэтажному дому через сеть, вот, которая тогда вот была, в каждой квартире был приемник.
Через трансляционную сеть.
Да. Через трансляционную сеть. У меня был проигрытель «Мелодия 103». Я на проезде Сапунова, ну, в Гудне, тогда покупал пластинки. Вот, собрал специальный, значит, согласующий трансформатор, там поставил усилители, в каждое плечо там по транзисторам, там 805-х хреновую тучу наставил, чтобы ток был. И я вещал на свой 9-этажный 6-подъездный дом с 2 до 3.
В перерыве между этими местами.
В общем, поймали меня на 3-м месяце вещания. Вот так вот.
Что сделали с вами? Как наказали?
Ничего, пришли в школу. Просто у нас школа была, собственно, мы учились, школа была во дворе, а мы все в этом доме напротив школы жили. И я всем сказал, что я вот такую систему разработал, я буду вещать. И все это знали, все с 2 до 3, когда вот этот перерыв, все включали свои приемники. Я оставил там Юрайхит, ну, в общем, какие пластинки я покупал на Сапунова, такие я туда оставил. Вот. Ну и, собственно, через 3 месяца где-то пришли в школу и сказали, что мы знаем, что у вас кто-то вещает. Угу. Ну и классный руководитель сказал, да, это вот, значит, вот, ну все знали. Угу. Вот. Ну, ко мне пришли и сказали, не надо делать этого больше, мальчик. И все, я закончил. Вот такое было у меня вещание.
Понятно.
Спасибо, Кирилл. Спасибо. Есть еще звонок у нас, да? 729-3357.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут вас как?
Михаил,
очень приятно.
Я хочу сказать, что вы правильно заметили, что вся система подготовки должна быть массовой с детства. Она у нас была, потому что был интерес к музыке, через музыку интерес шел и к технике. Вот. А теперь на флешках все слушают, большая часть молодежи качнулась сюда, на флешке, а другая на клавиши жмет, хакеры. Значит, остается у нас одно только направление. Это судомоделисты, которые сами что-то делают по ямникам. Это та система, как бы сказать, элементная база резко изменилась, что и по ямникам не влезешь во все места. Те, которые остались, это моделисты. Вот их надо поддержать в этом плане. Кружки, ну это дорогое, конечно, удовольствие, очень дороже, чем передача.
Да, Михаил, ну вот, да. Вот так для вот этого, для этого и существуем мы. Рассказываем об увлечениях, приглашаем людей.
Советский Союз потерял из-за этого. Когда видеомагнитофоны в 80-х годах пошли за границу, у нас их не было. Престиж потерян был в Советском Союзе. Очень резко, потому что изменился носитель. Вот. И все.
Ну что делать? А все меняется, носители. Уже и видеомагнитофоны изменились. Уже их нет теперь, да? Уже теперь только на дисках.
Вот. Да. Так все вот меняется. Я что хочу сказать. Надо готовить уже в школах. Вот. В школах таких ребят отбирать. А иначе у нас не будет ни на войне, нигде специалистов. Угу. Абсолютно. Потому что из моей в радиофакультете, допустим, выходят одни менеджеры. Понимаете? Очень
менеджеры тоже нужны, Михаил. Здесь вот согласиться не могу.
Нет,
потому что организовывать
нужно. Нужны, но технарей-то нету.
Технари нужны, и менеджеры нужны.
И вещатели нет.
И вещатели нужны. Гармонично.
Это да. Да, действительно. Организовать же все надо. Спасибо, Михаил, спасибо. 729-33-57. Еще раз напомню. Телефон наш. Вот смс пришла. Андрей спрашивает, существует ли литература типа «Сделай сам». Назовите, пожалуйста, авторов. Ну, в интернете, наверное, все это существует.
Ну, в принципе, если вы наберете в интернете в любом поисковике два слова, например, «свободное радиовещание» или «любительское радиовещание», то вылетит много ссылок, и там вы все найдете.
Да, и там вот это есть. «Сделай сам», действительно.
Нет, а если «сделай сам» – справочники сделать. Радиолюбителей.
Да. Да, там немножко все-таки издаются. Не то. Все-таки то, о чем мы сейчас говорим, и в изданиях в официальной прессе нет. То, о чем мы сейчас, тут, по тому вопросу. Потому что у нас ничего не издавалось именно по любительскому радиовещанию.
По вещанию нет, но по любительской не связи.
А это принципиально разные вещи. Другие модуляции, другие полосы модулирующих частот, другое качество,
но принцип,
другой динамический диапазон. Принципы, да.
Принцип построения передатчика тот же.
Нет, ничего подобного. Вот, почему? Посмотрите, перед вами схема лежит. Управляемое несущее, мы работаем на ару радиоприемника, у нас очень много всяких тонкостей. Связь, совершенно другая схемотехника для связи, абсолютно другая схемотехника.
Почему? АМ-передатчик?
Не совсем АМ. Посмотрите, вот он, управление несущее идет, для того, чтобы обеспечить минимум шумов. Нет, для связи это не нужно.
Если человек мог сам исключительно сам грамотно сконструировать связной радиопередатчик, а для связи нужен не радиопередатчик, а полноценная радиостанция, трансивер или приемопередатчик, я думаю, он без труда сконструировал бы и радиовещательный передатчик.
И потом требования к стабильности частоты. Вот упоминалось электромагнитная совместимость, любительская связь, прошу прощения, с однополосной модуляцией. Там очень жесткие требования к стабильности частоты.
Это вопрос.
Значит, однополосный сигнал будет невозможно.
Очень много общего, я согласен с этим. Очень много общего.
Принцип построения передатчиков тот же.
Не, ну то, что возбудитель там дальше пошла тракт формирования несущий, конечно. Это конечно.
И усилители мощности, вот. И модуляторы.
Все, я согласен.
Другие полосы, да, другое качество.
Зачастую общий принцип одинаковый. Бывает сложнее, чем радиовещатель.
Отлично.
Смотря подо что.
Самые профессиональные разговоры.
Инженер.
Здорово. Просто такой кайф испытываешь. 729-33-57. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я прошу прощения, я бабка старая. Мне 82 года. Скажите, пожалуйста, вот у вас сейчас прозвучала песня «Битлз». «Возвращение в СССР» или «Опять в СССР». Мне показалось, что это не оригинал с белого альбома. Это так или я ошиблась? И если это так, то откуда эта песня прозвучала?
С компакт-диска.
Алло?
С компакт-диска, купленного в магазине.
С белого альбома?
Нет, с компакт-диска. Купленного в магазине.
А как называется этот компакт-диск?
Ой, там сборник.
Сборник? А как называется этот сборник? И где вы его купили?
Я его купил.
Ну, вообще этих сборников переиздано их море.
Да, их полно. И, в общем, здесь трудно сказать.
Вот. Называется The Beatles Love.
The Beatles Love.
Да, вот такой диск.
Угу. Спасибо. Это первое. Второе. Я бы хотела поговорить о компании Telefunken.
Так, давайте.
Вообще-то я время от времени вот листаю «Красные уши».
Так, знаю. Угу. Такую книгу есть у меня она.
Знаете, да? Я впервые столкнулась с приемником Telefunken очень давно. Он был установлен на грузовичке Бюсинг. Может быть, знаете такое?
Нет.
Не знаю. Это 44-й год.
Мне меньше лет.
Надеюсь. Скажите, пожалуйста, вот потом я с этой компанией Telefunken сталкивалась уже в 60-е, 70-е годы, когда дети ходили на улице Горького переписывать всякие разные записи. Там была студия звукозаписи, была установлена аппаратура компании Telefunken. Но в основном это касалось радио, сколько я знаю. Что сейчас с этой компанией?
Сейчас эта компания перепрофилировалась, и она, по-моему, в последнее время выпускает исключительно передатчики, связные и вещательные радиопередатчики.
А можно, когда я делаю, ты объяснишь, что это такое? Я правда в этом ничего не понимаю.
То есть она производит аппаратуру для радиосвязи и радиовещания. Вот та штука, с помощью которой вы сейчас нас слышите. Это такой достаточно большой шкаф, напичканный радиоэлектроникой, который позволяет излучать в эфир радиоволны. И вот вы на свой приемник эти радиоволны принимаете. Компания Telefunken больше не производит приемники.
Ага. И скажите, пожалуйста, вот я сейчас звоню вам из, из области, из коттеджного поселка, неважно. А как можно говорить Москва за пределами Москвы, Московской, кроме интернета, естественно?
Смотря на каком удалении.
Нет, сейчас пока таких технических возможностей нет. Да, потому что это Москва и область только, да.
Если антенну на 100 метров над домом поймать, вы все равно, говорит, Москва не поймаем, да?
Нет, вы ее не поймаете.
Нет. Там другие частоты в других городах, там передатчики нужны другие.
Пока этого просто нет, не сделано.
Все, спасибо,
извините. Спасибо вам. Спасибо. Интересные вопросы какие у нас. 729-33-57, телефон наш. СМС-сообщение. Вначале вводите код 92, через пробел набираете текст сообщения с подписью вашей и отправляете на короткий номер 5533. Напомню, что в гостях у нас сегодня радиоинженеры, исследователи, они же преподаватели Сергей Комаров, Олег Разин и Роман Иванюшкин. Я Игорь Игорев. Так вот, несколько шагов для того, чтобы продвинуться к легальной деятельности. Как мы это все делаем и вообще, насколько это возможно?
Вот, чтобы продвинуться к легальной деятельности, была поднята достаточно большая дискуссия в профессиональной прессе. Были выслушаны мнения и руководителя секции радиовещания Национальной ассоциации телерадиовещателей, и мнение замруководителя Росохранкультуры. И был предложен алгоритм для легализации, который полностью вписывается в наше законодательство. Не нужно менять законы, не нужно специальных законов для этого. Достаточно всего лишь сделать подзаконные акты в рамках Росохранкультуры и Россвязьнадзора. А так как сейчас их объединили в одно ведомство, Россвязь, Охранкультуру, то, наверное, этот акт нужен будет сделать один общий, который предполагает двойную регистрацию. Это регистрация средств массовой информации, но под этим делом нужно будет сделать свое положение, и после этого регистрацию радиоэлектронного средства. Вот. И вот, имея эти две регистрации, можно будет легализовать непрофессиональное радиовещание, но для этого необходимо решение Государственной комиссии по радиочастотам для выделения полос частот на вторичной основе внутри вещательных диапазонов. Вот этот вопрос сейчас мы прорабатываем, пока еще в Госкомиссию по радиочастотам мы не выходили, пока готовим этот вопрос, чтобы, тут выходить нужно, хорошо подготовившись. Вот. Тем не менее, вопрос образование, то есть вопрос необходимости всего этого дела, он упирается в образование. И так как у нас сейчас здесь собрались, в общем-то, представители вузов, то вот хотелось бы все-таки еще раз, чтобы и Олег Разин, и Роман Иванюшкин все-таки еще раз более четко сказали бы, каким образом наше образование будет зависеть от клубов любительского вещания.
Давайте я продолжу свою мысль, которую я начал в прошлом часе.
Виталий Кразин.
Да. Проблема, как обычно, проблема увлеченности, и машина нашего высшего образования, так как она сейчас устроена, она идет вразрез с этой увлеченностью. Значит, давайте для начала просто представим себе, что такое нормальный, грамотный инженер в полном понимании этого смысла. Представим себе человека, который рисует чертеж. Чертеж, по которому простой рабочий, токарь, фрезеровщик, неважно кто, будет делать ту деталь, которую он нарисовал. Совершенно очевидно, что человек, не представляющий себе специфику работы на токарном станке, на фрезерном станке, не представляя специфику работы токаря, фрезеровщика, не может, я просто в этом уверен, не может составить грамотный чертеж.
Абсолютно согласен.
Не может расставить грамотно на нем размеры. Я с этим прекрасно сталкивался в своей практике, когда приходят... Я работал в физическом институте Академии наук, в научной лаборатории. Очень часто приходили студенты, дипломники, которые делали какие-то свои работы, пытались рисовать чертежи для размещения их в наших опытных цехах. И я с этим сталкивался, что по этим чертежам невозможно сделать ничего, потому что люди не представляют себе, в чем заключается вообще вот эта работа. То есть, совершенно очевидно, чтобы нарисовать грамотный чертеж, извини, но ты должен уметь хотя бы элементарно работать на тех станках, для которых ты чертеж рисуешь, и знать, как вообще происходит эта работа. Иначе, элементарно, даже откуда отложить размеры, ты должен знать, как мастер подводит инструмент, с какой стороны, специфику того или иного инструмента. То же самое и здесь. То есть, человек приходит и совершенно не представляет специфику той специальности, на которую он пришел. И вместо того, чтобы показать человеку для начала всю прелесть этой специальности, ее красоту, заинтересовать ему, его тут же начинают забивать голову общеобразовательными гуманитарными науками, интегралами, уравнениями. Это все очень нужно, но человека это отталкивает, человека с еще не сформировавшимся окончательным интересом. Поэтому, особенно для современной молодежи, если раньше были у нас какие-то радиокружки, были интересные популярные передачи, И многие, как бы говоря, и во многих семьях техническое направление, оно считалось хорошим, престижным, то сейчас все не так. И поэтому с этим интересом все стало обстоять гораздо хуже. Поэтому мое мнение, что людей на первых курсах института нужно сначала, ну, говоря грубо, пусть они весь первый курс института разбирают старую аппаратуру. Просто с отвертками, с плоскогубцами. Они сидят и разбирают старую аппаратуру.
И сам задают вопросы.
И задают вопросы. Да, сначала ты просто ее тупо разбираешь. Потом, в конце концов, если у тебя и при этом не появился интерес к этому, одно отторжение, ты вообще пришел не сюда. Извините, иди учись в другое место, ты здесь не нужен. Вот.
Слушай, ну какой процент ведь идет в институты сейчас откосить от армии?
В институты идут, я не готов сказать точный процент, кто идет откосить от армии, кто идет просто потому, что особо
не... нужна корочка.
Ну, нужна корочка, хотя и даже сейчас эту корочку можно купить, но дело не в этом. Кого-то запихнули родители, кто-то пошел за компанию, ну особо ничего не интересно, вот два другана пошли, пойду и я с ними. Вот, но неважно, возвращаясь обратно, то есть... При такой деятельности у человека, если у него зиждется внутри где-то этот интерес, у него начинают возникать вопросы. А что вот это я разобрал? А что вот это за деталь? А для чего она?
А представляете, как сейчас, когда все на жидких кристаллах, они разбирают вот эти детали?
А пусть они разбирают эти детали. Этим проявляется интерес. Сейчас не все на жидких кристаллах. И здесь тоже есть большая проблема. Хорошо, человек, уже доучившись до четвертого курса, якобы даже имеет интерес, начинаешь с ним разговаривать. Он говорит, да, вот все, вот я вот сейчас подрабатываю на таком-то, вот я там на базовой станции МТС, вот мы монтируем блоки туда-сюда. Начинаешь выяснять подробности и в конце концов понимаешь, чем он там занимается. А на самом деле он занимается тем, что он как ребенок берет из конструктора кубики на листочке бумажном, иностранным дядей написано, какие кончики в какие дырочки нужно втыкать, какие кубики куда нужно привинтить.
И при этом он считает себя инженером.
И при этом он считает себя инженером. И когда ему начинаешь говорить, мужик, инженер... Это тот, кто эти кубики... Ты открой вот этот кубик, там будет много других кубиков, напаянных на печатную плату.
Кубики.
Да, и даже если ты научишься те маленькие кубики паять на печатную плату, ты еще не инженер. Инженер, когда ты начнешь создавать вот эти маленькие кубики...
Придумывать эти кубики придумывать, заданию.
Да. А пока ты не инженер, ты пока, извините меня, просто попка у иностранного дяди. Как бы ты ни кичился своей зарплатой и так далее...
Да.
Вот. Поэтому, к сожалению, как мне кажется, сейчас вся машина высшего образования поставлена на голову. Ее нужно просто переворачивать. Вместо того, чтобы начинать забивать голову общеобразовательными науками, а к технике, вот человек подходит к передатчику, извините, на пятом курсе, когда у него уже это все просто до отвращения. Он прорвался через кучу зачетов, того, что он не понимает, как, чего, для чего это было нужно. Вот. Слава богу, если он до этого добрался, и у него остался интерес, но, к сожалению, я таких за все время работы в ВУЗе не видел. Вот.
У нас есть звонки, зато да. Есть какой интерес услышать.
Давайте послушаем.
729-33-57. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Меня так взволновала ваша передача.
Отлично.
Я сам несостоявшийся радиоинженер. Проучился 3,5 года на РТФе. Знаете такой?
Конечно, я сам его заканчивал.
Заканчивали, да?
РТФ МЭИ?
МЭИ, да.
Да, есть такое дело.
Вот. И вот у меня вот то, что вы говорили. Вот я доучился до 4-го курса. И попал на предварительное распределение, ну, почтовый ящик тогда, это был 84-й год. И вот я занимался именно тем, что вы и говорили. Вот это, то-то отнести, осциллограф отнести там куда-нибудь, и такой-то прибор отнести туда-нибудь, куда-то еще, вы понимаете?
Понимаем.
И вот такая вот история. И вообще, про радио, вот вы говорили про радиоведущих. И это вообще...
Нет, мы не про радиоведущих говорим,
в том числе про вещатели.
Это совсем другое дело.
Да? Это же ведь не только работа техническая, это еще и творческая.
Конечно.
Работа, понимаете? Это еще и талант нужно иметь. Вот у меня было несколько другое увлечение. Я не вещал, я был слухачом. Если знаете, такие есть диэксисты.
Диэксисты, знаем.
Ну, правда, я не совсем диэксист. Я, так сказать, не писал на станции, чтобы получать карточки QSL. Но я прекрасно знал еще тех ведущих, которые, допустим, вели на «Голосе Америки», тот же был Уиллис Кенновер. Это же Джаз Ауэр знаменитый. Слышали, наверное, да? Это же талант был, талантливый человек, понимаете? Есть нечто такое вот при вещании, которое человек должен иметь, так сказать, в себе какой-то определенный дар.
Понимаете? Согласен с вами абсолютно. Но вот по поводу этого дара. Этот дар, он воспитывается, начиная с детства. Если ребенку что-то интересно, то этот дар начинает зарождаться в нем. Недаром же говорят, что любой талант – это талант на 1%, а остальные 99% – это работа, работа и работа.
Это я с вами согласен. Мне вот это тоже с детства, вот это увлечение, ну вот видите. И главное, что самое интересное, после того, как я бросил вот РТФ, я, значит, оказался в армии. И в армии оказался в связи. Опять попал на радиостанцию, 140-ю, если знаете.
Знаю, конечно.
Вот. А еще у меня к вам технические некоторые вопросы есть. Вы можете?
Давайте.
Вот как насчет цифрового вещания DRM? Есть какие-нибудь по этому поводу намерения?
В интернет лазите?
Вообще-то нет.
Плохо. Там вся информация есть.
Ну, а какие-нибудь планы есть по этому поводу?
Ну, я могу просто вам сказать, что я один из авторов концепции внедрения в России DRM-радиовещания. Задавайте вопросы более конкретно.
Ага. Ну, а на каких, в каком диапазоне приблизительно DRM-вещание будет вести?
Все короткие волны.
Все
вещательные диапазоны на коротких волнах.
Ага. А то я слышал, что вроде бы хотели специально коротковолновый диапазон 11 метров выделить для DRM-вещания.
Пока неизвестно.
Но тем не менее... С год назад об этом слышал. От Вадима Алексеева, если знаете такого, на «Голосе России».
Нет, не знаю. Диапазон 11 метров. На этом диапазоне уже года, наверное, два работает в Германии студенческая радиостанция на частоте, по-моему, 26,1
МГц. А, вот так вот, да?
Да, студенческая радиостанция, по-моему, у них где-то порядка 100 ватт мощности. Вот, они там работают.
Ну, я вообще на КВ встречаю
именно
много DRM-станций. И на 49 метров встречаю. По-моему, там немцы вещают, Deutsche Welle.
DRM сейчас в Европе очень активно используется. Приемники уже появились. Из Москвы вещает «Голос России» из Талдома.
А, Сталдома, я знаю.
Да,
такой.
На Европу. Ага. Вот, идет вещание. Там 30 киловатт очень хорошо накрывают почти всю Европу. Ну, 30 киловатт в DRM, это импульсная мощность, там до 200 киловатт доходит.
Ну да, да, да. Вот. Еще вопрос. DRM-приемники вы когда-нибудь встречали в Москве где-нибудь? Есть они или нет?
В Москве нет, но у меня дома стоит английский приемник.
Роберт?
Мне привезли, да. Мне привезли его из Европы.
Ну, это венчурная компания такая. А он, какая у него цена? Где-то 300 евро вроде.
200 евро.
200 евро, да? Ага, понятно.
Но это пока опытные, в общем-то. Ну, да, он больше
слышал,
похож на радиоконструктор,
есть,
чем на приемник.
Несколько моделей. Гималая Диджитал.
Да-да-да.
Вроде
да.
бы тайваньцы хотят сделать, фирма Санджин.
Да, сделали. И
сделали,
сейчас
да?
еще наш Сарапульский завод сделал тоже DRM-приемник.
Сарапульский, да?
Да.
А он как, портативный такой, да? Тоже?
Ну, относительно.
А, ну относительно, все понятно.
Потому что там процессор много ест.
Да, процессор, да, да, да.
Но
да,
мы ушли немножко с темы.
Источников питания еще для него нужны очень мощные для этого аппарата.
Да, пока что да.
Ну, еще у меня к вам будет
еще
один вопрос.
Пожалуйста.
Как насчет старого FM-диапазона советского 66-74? Да, будет там что-то вестись? А то я смотрю,
там
такая тенденция
все.
Последние годы появилась, что все даже государственные станции переходят на FM-вещание.
Там полностью работают станции, он весь забит. Там нет свободных частот.
Угу, понятно. Но он еще будет еще.
Конечно. А как же? Конечно.
Так оставаться, да?
Конечно, конечно.
Потому что я смотрю, стереоприемников на УКВ, именно советский стандарт, там все...
Проблема с радиоприемниками стоит в нашей стране очень остро. Это проблема поднятия нашей промышленности.
А, понятно, да.
Вот,
да,
у нас
да,
этот стандарт не совпадает с западным.
А то я думал, какой же смысл? Может делать уже приемники с FM-диапазоном на пилот-сигнал рассчитанные?
Давайте мы сейчас не будем эту тему. У нас сегодня другая тема передачи.
А, ну понятно. Вот. Ну, короче, это еще будет существовать.
Да, будет.
Это советский диапазон и советский стереосигнал, да? Да.
Ну, советский стереосигнал, идут вопросы о том, чтобы все-таки перейти на пилот-тон.
А, на пилот-сигнал.
Да, но там есть большие сложности.
А, вот так вот, да? Это, наверное, деньги упирается.
Нет, с нарезкой частот. Другой частотный план.
А, вот так вот.
Да.
А, ну да, там же ведь...
Другие
пользы. Другая сетка же.
Да, другая сетка. Там поэтому есть сложности из-за этого.
Ну, понятно все. Ну, спасибо вам.
Пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Профессиональные вопросы, профессиональные ответы. 729-33-57. Я думаю, что сейчас мы, наверное, сделаем небольшую паузу. Послушаем мы английский оркестр Джека Хилтона. А потом продолжим.
Again, never wanted to. What's a boy to do? Can't help it. Love's always been my game, play it how I may. I was made that way, can't help it. Girls cluster to me like moths around a flame. And if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What's a boy to do? Can't help it.
Продолжаем наш разговор. Как продвигаться к легальной деятельности в радиовещании? Свободное радиовещание, малое радиовещание. Как готовить наши кадры? Олег Разин, Роман Иванюшкин, Сергей Комаров. Проблемы образования сегодня тоже обсуждаем здесь. Принимаем звонки ваши. 729-33-57, 729-33-57. Это телефон эфира. СМС-сообщение также. Есть возможность отправить. В начале сообщения видите код 92. Через пробел набираете текст сообщения обязательно с подписью и отправляете на короткий номер 5533. До 3 часов мы еще с вами. Слово и дело. Ночь, суббота, воскресенье, каждую неделю. Так вот, оживленная дискуссия здесь завязалась у нас по поводу того, что нам делать с образованием. Как вообще привлекать этих людей туда увлеченных, чтобы они знали, зачем они идут учиться, а не просто так.
Ну вот один вариант из, если бы, например, при профессиональных вузах радиовещательных можно было бы создать станции непрофессионального радиовещания, студенческие радиостанции, без частотных выделений, то есть чтобы они работали на вторичной основе, на той частоте, которую нашли в свободной в отведенных полосах решением ГКРЧ, то такие бы станции, работая в вещательных диапазонах, могли бы проявлять, могли бы возбуждать интерес у молодежи. То есть можно было поймать в вещательных диапазонах.
Да, вещать на один квартал.
И ну, все, там, почему? Допустим, если крупный вуз, можно было бы вещать не на один квартал.
Можно и так, да.
И это бы создавало, в общем-то, приток увлеченных людей. Для начала на эти радиостанции, вот, чтобы они могли там участвовать в процессе. А потом, когда они заканчивают школу, они бы пришли уже по профессии своей учиться. Вот если бы, например, МТУСИ... Или вот в гуманитарном смысле телевидения и радиовещания были бы организованы такие радиостанции, я думаю, что качество специалистов выпускаемых гораздо бы возросло, очень сильно бы возросло.
Да, есть надежда на это. В принципе, ведь для кого-то не секрет, что в МТУСИ когда-то была коллективная радиолюбительская радиостанция.
Любительская, да.
А это была радиостанция для связи на коротких волнах, для радиолюбительской связи. С вещанием это не имеет ничего общего. Вот. И благополучно все, конечно, это было похоронено в какое-то время. И сейчас... усилиями, в частности, моими, вот Роман Юрьевич тут рядом со мной сидит, мы пытаемся ее поднять, и фактически уже пройдя все мытарства через начальство и прочее, получив под это помещение, и, в общем-то, договорившись о получении оборудования, можно сказать, что вот к сентябрю эта радиостанция вновь будет в МТУСИ возрождена. Но вот опять возвращаясь к той проблеме, про которую я говорил до этого, в последнее время рождаются такие вопросы. А пойдет ли туда кто-нибудь? И ответов здесь однозначных нету. И есть риск, что никто не пойдет. Потому что это все уже благополучно забыто.
А на вещательную пойдут, потому что ее можно будет слышать в эфире.
Именно об этом я и хотел сказать, что если организовывать вещательную радиостанцию, то это, несомненно, вызовет гораздо больше интерес, потому что люди, по крайней мере, поймут, что это такое. И здесь найдут себе место и не только радиолюбители, которых, в общем, фактически и нет, а люди, которые хотят вести программы, ну, те, которые хотят заниматься спецификой именно радиовещания, не касаясь техники. То есть на такой радиостанции можно было бы вот создать прекрасный коллектив из радиолюбителей, и радиовещателей. Это было бы интересно, это подняло бы и престиж института, и наверняка у многих людей, даже те, которые пришли на эту студенческую вещательную радиостанцию, опять-таки, наверняка у кого-то возникнет интерес и к технической стороне вопроса. Потому что, ну, опять-таки, приходит человек на пятый курс института, на четвертый, на пятый, на лабораторные работы, он не знает даже, что такое, я уж не говорю, чтобы осциллографом что-то померить. Он не может отличить осциллограф от генератора, он не знает, в чем разница. Когда спрашиваешь, мужик, а что ты делал на кафедре метрологии? А нас учили считать относительные абсолютные погрешности.
И все.
И все. Вопрос, зачем? А так положено. Так вот наверху было положено. А то, что человек вообще...
вообще учебный план откуда берутся?
Я думаю, что про это нам прекрасно расскажет Роман Юрьевич. Он расскажет и другую сторону.
Откуда берутся вот эти вот...
Мы сейчас об этом обязательно расскажем. Сначала звоночки примем.
Давайте.
Ждут нас.
Давайте.
729-33-57, Михаил.
Михаил, да?
Угу, пожалуйста.
Добрый вечер. Я что хочу сказать в порядке дискуссии. Вот раньше, в советское время, при Хрущеве, об этом знали. И нас, школьников, которые только что поступили в институт, на год заставляли работать на практике. Мы и работали, учились как вечерники. И те, кто и обычно распределяли по ящикам электронным. И мы кто где мог прихватить и сталкиваться с этой специальностью. А вам я предлагаю совершенно другое еще. И при каждом институте, каждый факультет может на подготовительных курсах организовать свои лаборатории, куда бы и школьники ходили, ну, как бы не день открытых дверей, а год открытых дверей. Вот таких надо ребят брать из школ и направлять в свои лаборатории, ну, отдельно, специально созданные.
А захотят они?
Они? Ну а как же, хотят они на подготовительные ходить, пожалуйста, как зачет по практике.
Нет, кто-нибудь может обязательно на такие вещи захотеть пойти, их будет немного, но это нормальное предложение.
В общем, да, вариант.
Это будут те люди, которым интересно.
Да.
Так что, видите, тут никаких затрат нет. Факультет выделяет помещение, у него есть старые приборы, которые можно ломать, измерять, знакомиться, отличать генератор от осциллографа и наоборот. Вот. Так что вот такие должны быть. Институт сами должны заботиться об этом. Они не заботятся.
В этом вся беда. Что зачастую институтскому начальству это неинтересно абсолютно этим заниматься. И занимаются такими вопросами в основном энтузиасты, которые работают в этих институтах.
Да. Ну, понятно. Ну, вот это единственное решение. По-моему.
Единственное решение.
Ну, на ваш взгляд, да, Михаил. Спасибо. 729-3357. Василий Николаевич.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброй ночи вам.
Я сейчас вот слушаю вашу передачу, и вот у меня, так сказать, дополнение такое возникло.
Угу.
Вот сейчас в городских условиях практически нельзя слушать в районах вот... городов длинные и средние волны, то есть они поражены все индустриальными помехами. И то есть вот я, например, слушаю средние волны, я могу практически принимать, ну, радио «Свобода», самая мощная станция. А «Маяк», вот такие, раньше было штук 10 можно принять, не принимают.
Используйте магнитную антенну.
Значит, да, она я поможет. Хотел сказать магнитную антенну, рамочную, да?
Да. Или феритовую, или рамочную.
Да. Но дело-то, понимаете, раньше вот служба существовала, которая следила за уровнем индустриальных помех. А сейчас, получается, вот все работают, как бы это радиохулиганство получается.
Ну, это, наверное, даже не радиохулиганство.
Основные помехи, которые вам мешают, как это ни смешно, это помехи от световых триммеров. То есть тиристорные регуляторы управления освещением. Они стоят сейчас почти в каждой квартире. И если в соседней с вами квартире стоят такие регуляторы, и если они дешевые китайские, которые не озабачиваются хорошими фильтрами в этих регуляторах, треск и рев стоит ужасный совершенно. Это в основном помехи на средних и длинных волнах вызваны именно этими устройствами. Они стоят у вас по соседству наверняка в большом количестве квартир.
А может и в вашей квартире.
Да, я представляю. Но здесь не только помехи от светового, но и от телевизоров разные развертки работают соседние.
От телевизоров помех, я не знаю, от каких телевизоров. Сейчас гораздо больше помех на средние и длинные волны были от наших старых черно-белых телевизоров. Они некоторые действительно давали помехи. Новые телевизоры и плазменные панели я не слышал, чтобы давали помехи в этих диапазонах.
Ну, я согласен с вами, что вот рамочную антенну надо сделать.
Рамочную или феритовую?
Ее надо вынести, так сказать, на балкон там или куда-то еще, так сказать, чтобы она не была поражена вот этим полем.
Да, рамочная антенна – это выход в городе.
Да. Ну, а вот, понимаете, а почему службы никакой нету, которая вот отслеживала бы уровень там, сколько вот, 100 микровольт и так далее?
Есть над чем работать. Ну, скажем так, не хочется сейчас в эфире бросать камни в Россвязьнадзор, вот, тем более, что сейчас эта служба претерпевает очередную реорганизацию.
Хорошо, только УКВ, получается, можно слушать, да?
Ну, почему? ФМ можно слушать. Ну,
это тоже самое. Да.
УКВ, ФМ.
УКВ.
Ну, еще можете слушать короткие волны.
Короткие тоже, знаете, стоит такой какой-то фон везде. Вот только в сельской местности можно как-то
это странно.
ПЛС не
слышно.
Интернет через электрическую розетку создает
забивает все. Так скажу, у меня вот от батареи все питается, от аккумулятора, все экранированным проводом.
Нет, там излучение идет через сеть, через электросеть.
Ну, по крайней мере, мой опыт показывает, что у меня действительно средние и длинные волны слушать практически невозможно. А короткие волны у меня прекрасно принимаются. То есть они не под... есть участки, пораженные помехами, но в основном там можно нормально все принимать на коротких волнах.
Ну это где как?
Может быть, у вас неудачный район в этом смысле, действительно, рядом что-то работает довольно мощное. Ну тут уж кому как повезет.
Нет, помех очень много, соглашусь. В Москве очень тяжело слушать. За городом хороший прием, в городе очень зажумлен. Фон, вот о чем как раз.
Кстати, еще небольшое дополнение, извините, перебиваю. Вот вы сказали, магнитные ферритовые антенны применять в основе, или же...
Нет, достаточно магнитной антенны той, которая в вашем приемнике.
Нет, то есть... надо выносить ее, чтобы она не поражена была.
Не обязательно.
Нет, в комнате стоит, так сказать... электромагнитные очень сильные это помехи, понимаете?
Ну вот как, по крайней мере, магнитная антенна позволяет избавиться от помех тиристорных регуляторов.
Вы знаете, я просто из практики вам... Я сам радиоинженер, я скажу, а не просто так, как дилетант вам. На практике надо, знаете, что применять? Рамочную антенну такая, и они еще есть экранированные рамочные антенны, понимаете, специальные.
Есть такие, да.
Вот, там эффект Фарадея, то есть... Там кольцо делается.
Из холохупа хорошо получается.
А это кольцо, ну, смотря на какие частоты, да, это примерно, так сказать, КВ, средний, смотря сколько витков намотать. Но если сделать экранированную рамочную антенну, то она очень эффективна. И запитать ее от батарей, то есть от сети нежелательно питать приемник, то это может помочь очень хорошо.
Конечно. Ну, спасибо.
Ой, извините, да, так это спасибо. Просто кто хочет улучшить радиоприем.
Да, советую.
Спасибо.
Пожалуйста. Хорошо, профессионал советует профессионалу. Продолжим общение наше уже в следующем часе, после 2 часов.